17 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, это программа «Пиджаки». У нас в гостях Дмитрий Белик, общественный деятель, бывший глава Севастопольской городской администрации в период русской весны. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Ну, можно сказать, что вы пришли к нам фактически накануне годовщины.
Конечно.
Тех знаменательных событий. И расскажите, да, вы в Крыму регулярно бываете или как?
Ну, я живу в Севастополе, на самом деле.
В Москве вы проездом.
Можно сказать, я в Москве регулярно бываю, а живу в Севастополе.
Так, а какова ситуация в Крыму сейчас? Что изменилось вот за последние два года?
Давайте так, на самом деле, скажу за Севастополь, потому что мы территориально вместе находимся с Крымом, но это два разных субъекта Российской Федерации.
Ну, давайте про Севастополь,
да,
хорошо.
И ситуация несколько иная. Конечно же, вот мы сейчас в преддверии второй годовщины русской весны. Безусловно, для нас, для крымчан, для севастопольцев это праздник. Однозначно праздник, поскольку, ну, те 23 года, когда Севастополь и Крым находились на чужбине, они не могли пройти бесследно. И ментально все севастопольцы ждали этого момента. И, безусловно, вот 16 марта будет годовщина референдума. Вот меня часто спрашивают, а что бы вы назвали ключевыми в тот момент? Что явилось основным моментом, что позволило бескровно и настолько вот тонко, взвешенно и правильно с точки зрения юридической Крыму и Севастополю вернуться к себе на историческую родину? Я всегда отмечаю два момента, которые являются на самом деле ключевыми. Это, безусловно, воля севастопольских людей, воля народа. И крымских, безусловно, их нельзя отделить. И второе — это политическая воля президента Российской Федерации. Вот эти два основных, наверное, краеугольных камня, на которых делалась революция. Безусловно, там можно выделять много личностей, которые явились ключевыми. В Севастополе был Чалый Алексей Михайлович, там в Крыму Аксенов Сергей Валерьевич и так далее. Но если брать вот основные, самые крупные, скажем, вещи, это, безусловно, народная воля, единство людей. Ведь тогда, удивительно, наверное, никогда в Севастополе не было такого единства, может быть, уже и не будет, может, уже и не надо, как было в период нашей русской весны. То есть все люди, вне зависимости от политических предпочтений, вне зависимости от национальных и религиозных убеждений, они все были настроены в эти дни на то, чтобы Севастополь стал российским городом. Вы знаете, мне довелось руководить на тот момент городским хозяйством по распоряжению Чалого Алексея Михайловича, народного мэра на тот момент. Я был назначен исполнять обязанности главы администрации. По сути, выполнял еще и функции руководил штабом по подготовке референдума. Так вот, об этом можно очень долго рассказывать, но скажу только одно. Когда я объезжал 16 марта, был на избирательных участках, там люди занимали очередь с 7 с полвосьмого утра для того, чтобы прийти проголосовать. Были колоссальные очереди на избирательных участках. Но не потому, что было плохо подготовлено, а потому что люди приходили утром и занимали те люди, которые даже никогда не приходили голосовать.
Дмитрий Анатольевич, да, историю мы знаем, об этом много говорилось, но так как мы все-таки работаем в новостях, и станция наша информационная, естественно, мы идем по следам по информационной какой-то повестке. И примечательно все-таки говорить о настоящем. Вот я читаю агентство ТАСС, например, что Чалый внесет постановление об отставке, если этого не сделают депутаты. Что происходит сейчас с руководством Севастополя? Что там?
На самом деле, то, о чем мы говорим, мне кажется, достаточно прискорбно, потому что вот я сказал в первой части ответа на ваш вопрос о том, что тогда Севастополь был настолько единым, и в едином порыве мы не были разделены ни политическими, ни иными предпочтениями. Сегодня Севастополь, к сожалению, разделен на определенные там политические предпочтения. Кто-то за Алексея Михайловича, кто-то за губернатора, хотя, безусловно, сторонников Чалого больше в Севастополе, это мы говорим о людях. Что происходит? Ну, давайте вернемся, опять же, немножко в историю, хотя мы идем по информационной повестке. Ведь идея назначить губернатора Сергея Ивановича Миняйло, это была идея Алексея Михайловича, он его представил. Более того, законодательное собрание в 2014 году, дай бог памяти, в октябре, 9 октября 2014 года, избрала губернатором Сергея Ивановича Миняйлова практически единогласно. Что произошло после этого? Ну, наверное, появились разногласия. Но мое мнение сугубо личное, да, как человека, который имел отношение к тем событиям, я считаю, что и выходить из этой кризисной ситуации должны обе ветви власти. Обе.
Обе ветви, в смысле, вы имеете в виду
и законодательное собрание, и правительство, безусловно, потому что не забывайте, что весь состав правительства был утвержден законодательным собранием. То есть и губернатор, и законодательное собрание, вернее, и губернатор, и правительство утвердило законодательное собрание. Поэтому, на мой взгляд, выход из кризиса лежит именно в плоскости совместной работы и выхода из данной ситуации.
Но заявление Чалова выглядит крайне эмоциональным. Он уточняет, что уйдет с должности, даже если депутаты попросят его остаться. Он говорит, остаюсь депутатом при нынешней исполнительной власти, я не вижу возможности реализовать то, под чем я подписывался. О чем может Чалый говорить? Что это такое? Что это? В его словах чувствуется некая какая-то то ли неудовлетворенность, то ли разочарование. Что это может быть? И как это отражается на жизни самого Севастополя?
На самом деле, опять же, немножко в историю. Когда произошли события, которые произошли во время русской весны, у нас с Алексеем Михайловичем был разговор, и я настоятельно ему рекомендовал остаться губернатором города Севастополя. Ну, мы понимаем прекрасно, что у Алексея Михайловича был на тот момент карт-бланш, и я так понимаю, ему предлагалась эта должность, так же, как в Крыму Аксенову. Я считал на тот момент это абсолютно правильно, единственное правильное решение. Моя была позиция, что не нужно было приглашать, ну, скажем, специалистов иногородних, при всем уважении там, к регалиям и так далее, потому что Севастополем должен управлять человек, который местный и так далее. То есть на тот момент это было бы самое правильное решение. Алексей Михайлович тогда отказался от этого поста и в итоге через какое-то время стал председателем законодательного собрания. Почему он сейчас занял такую позицию, я полагаю, по той простой причине, что сегодня в Севастополе достаточно серьезные социально-экономические проблемы. Это объективно. Если мы говорим о сегодняшнем дне, они есть. Цены выше московских, тарифы запредельные. Вы знаете, сказать честно, в Севастополе дорог, такие, которые есть сегодня, не было никогда. Это при всем при том, что я сразу сделаю оговорку. Никто обратно в Украину не хочет. Не хочет ни один человек. Ну, может быть, кого-то мы найдем там, если под лупой рассмотрим. Обратно никто не хочет, об этом речи не ведется. Но мы говорим просто об элементарных вещах.
Есть задача.
Да. Я год практически проработал с предыдущим губернатором. С бывшим, предыдущим, как хотите. С Яцубой Владимиром Григорьевичем. Его вспоминают добрым словом. Потому что в Севастополе элементарные вещи делались. То есть был порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве, в социальном, в здравоохранении. Сегодня мы видим, вот если Севастополь взять и поделить по секторам, по сегментам, как хотите, мы в каждой отрасли найдем проблемы. Я полагаю, что эмоциональная достаточно позиция Алексея Михайловича связана с тем, что он понимает и видит эти серьезные проблемы, это первое. Но у законодательного собрания объективно это не исполнительный орган власти, объективно они могут принимать законы, но кардинально влиять на ситуацию не могут. Но хотя при всем при том, еще раз повторяюсь, я вижу выход из этой ситуации, это совместная работа двух ветвей власти по той простой причине, что и правительство, и губернаторы утверждали депутата законодательного собрания. Поэтому, извините, выгребать нужно совместно.
С учетом того, что Крым это, безусловно, стратегический регион, один из ключевых сейчас регионов в Российской Федерации, с вашей точки зрения, нужно ли в это вмешиваться
федеральному
центру? Да, вот в этот конфликт, который, ну, вы подтверждаете, что он есть, безусловно.
Ну, это глупо было бы отрицать, это видит, к сожалению, это видит вся Россия, не только Россия, на радость нашим злопыхателям, да, там, скажем, той же Украины, которые это тоже понимают и видят, и потирают руки. Конфликт, безусловно, играет на понижение, скажем так, не хочу сказать доверия, он играет прежде всего против жителей Севастополя. И я думаю, он не сказывается позитивно для всей России. Что касается, необходимо вмешиваться или не необходимо федеральному центру, ну, полагаю, наверное, уже настал тот момент, когда федеральный центр должен выступить в роли, ну, третейского судьи, наверное, будет слишком мягко, потому что федеральный центр, он и есть, это федеральный центр. Вы знаете, на одном из политсоветов партии «Единая Россия» я вообще предложил, что на данный момент, считаю, правильным бы было вести в Севастополе президентское правление, чтобы президент назначал губернатора прямым распоряжением и так далее. Поскольку у нас две ветви власти дошли до прямой конфронтации, то считаю, это было бы, на мой взгляд, правильно.
Подождите, а не есть ли это Ну, та самая, возможно, демократия, о которой многие говорят. Да, спорят, да, у них есть какие-то конфликты, но вот люди все равно выбирают. Ветви власти, может быть, и не должны между собой бороться, но фактически какая-то борьба политическая есть. Разве это не то, чего, возможно, хочется с политической точки зрения?
А какая политическая борьба? Вот я вам задам вопрос на вопрос. И губернатор Алексей Михайлович...
Чего-то хочет Чалый, чего-то хочет Меняйло.
Если мы говорим о политической борьбе, ну что у нас получилось? Алексей Михайлович шел в списке «Единой России» под номером 1, Сергей Иванович шел в списке «Единой России» под номером 2. Они шли с единой программой. Логично? Логично.
Значит, что-то пошло не так.
Значит, они должны выполнять эту программу, как депутаты законодательного собрания, которые шли с этой программой на выборы, так и Сергей Иванович, который был в списке вторым номером и стал губернатором, собственно говоря, при поддержке депутатов от «Единой России». Сегодня они как бы хотим мы того, не хотим. Ну, де-факто, де-юре, как хотите. Они приплыли в одной лодке к тому, к чему приплыли. Алексей Михайлович стал председателем законодательного собрания и получил большинство, что, в принципе, нормально и логично. Сергей Иванович стал губернатором. Ну, уже 2 года, наверное, достаточно большой срок. Хотя вот у меня тоже часто спрашивали в Севастополе. Это как один из вариантов. Второй вариант — прямые выборы. Это абсолютно нормальная, скажем так, конкурентная форма доверия жителей Севастополя тому или иному кандидату на пост губернатора. Это тоже вариант, который рассматривался в законодательном собрании. Не было принято, не хватило, скажем, голосов для его принятия, но это тоже вариант для выхода из, скажем, того кризиса, который сегодня в Севастополе возник. Самое главное здесь то, что политический кризис очень больно ударяет по севастопольцам. Поверьте, это так. Возьмем любую сферу в Севастополе, она хуже, чем была, допустим, на конец 2013 года. Дорог, если мы за 2 года сделаны в Севастополе 13 километров, ну, или 14, я могу ошибиться, наверное, это не тот показатель, о котором стоит говорить, при всем при том, что раньше финансирование было гораздо меньше. И это мы понимаем, что финансирование по всем отраслям увеличено, увеличился штат чиновников, при всем к ним уважении. Когда я уходил с должности исполняющей обязанности главы администрации и передавал дела там, первому заместителю Сергея Ивановича, то работало 450 человек. Сегодня в правительстве 2200-2300. Есть разница? Есть. Есть улучшение? Ну, я бы не сказал. Это, я говорю, очень мягко. Улучшения нету. Возникает вопрос, что дальше? Вот у нас хорошие были...
Вмешательство федерального центра, чтобы он весь все разрулил.
Нет? Не исключено. Это один из вариантов. Второй, я могу только выступить как эксперт.
Безусловно.
Решения принимают те, кто принимает, поэтому... Один из вариантов вмешательства федерального центра. Другой вариант — это прямые выборы, где севастопольцы решат, кто достоин быть губернатором. То есть это равнозначные, на мой взгляд, варианты. Оба имеют право на жизнь. Какой из них будет реализован, и будет ли какой-то реализован, или будет реализован какой-то третий вариант, ну, ни мне, ни нам с вами, наверное, это обсуждать. Поэтому я говорю то, что я вижу, я говорю объективные вещи. Да, сегодня в Севастополе назрела необходимость реальных перемен. Сегодня нужны перемены. 2 года прошло, вот буквально через несколько дней будет, конечно же, мы будем праздновать этот день. Для нас он, ну, это не просто день 16 марта. Это то, знаете, что заставляет содрогнуться, вот мурашки по коже идут, когда вспоминаешь все эти события. Еще раз повторюсь, для меня самое обидное, что вот тот единый Севастополь, как кремень мы были тогда все, единым фронтом шли, сегодня он оказался, наш город, его разделили по политическим симпатиям, антипатиям и так далее. Это, наверное, не очень хорошо.
Главрыба, так подписывается наш слушатель, говорит, объясните мне, как жителю Крыма, почему Севастополь и остальной Крым разделяют. Это ужасно раздражает. Ну, видимо, речь идет о том, почему это два субъекта, но...
Ну, как жителю Крыма, тогда я попробую объяснить. На самом деле, Севастополь всегда был, исторически был отдельным регионом, отдельным субъектом и во времена Советского Союза, и что там греха таить, при Украине тоже. Нас всегда связывало общая территория, но всегда был отдельный регион, отдельный субъект. Сегодня Севастополь является наряду с Москвой и Санкт-Петербургом городом федерального значения. Крым является тоже отдельным субъектом Российской Федерации. И при всем при этом есть общий, так сказать, округ. У нас есть полномочный представитель президента Российской Федерации, Крымский федеральный округ, который, собственно говоря, и живет по всем российским лекалам, по всем российским законам. То, что сегодня Севастополь является отдельным субъектом, городом федерального значения. Я думаю, это абсолютно нормально. Это не значит, что у нас там мы к крымчанам там плохо относимся или там крымчане к нам. Абсолютно нет. Но просто
территориальное деление.
Просто есть закон, который был принят, 6-й федеральный конституционный закон, внесенный президентом Российской Федерации, который, когда мы вошли двумя субъектами в состав Российской Федерации, город федерального значения Севастополь и Республика Крым со своими органами власти, в Крыму это парламент, премьер-министр, у нас губернатор и законодательное собрание. В этом плане я проблем на самом деле не вижу, проблема не в этом. Знаете, как в том фильме, проблема в головах, проблема, вот когда мы говорим о том, что есть проблема, проблема не в том, какое у нас устройство, административно-территориальное или иное. Проблема в том, что у нас, к сожалению, те программы, которые могли работать, я их могу бесконечно перечислять, те программы, которые раньше действовали, и они сегодня не работают, которые были направлены на поддержание жизненного уровня севастопольцев. Это и программа содействия, ветераны, много-много другое. Коснись любой сферы, сегодня есть проблемы. Я с ветеранами общался буквально 2 недели назад. У них волосы на голове дыбом встают. Их заставляют менять удостоверение, несмотря на законы, и не выдают им там определенные пособия, деньги, потому что говорят, пока не поменяете на удостоверение нового образца, представьте, люди, которые прошли, участники боевых действий, которым кому-то под 90, должны идти в военкомат, запрашивать архивные справки и так далее. Но у меня тогда возникает вопрос, ведь мы же прекрасно помним посыл нашего руководства, что в Крыму и Севастополе может быть только лучше в социальном плане. Хуже быть не может. Но сегодня, наверное, пора уже выполнять этот посыл, который был четко дан руководству и Крыма, и Севастополя.
В этом году многие говорили об уязвимости региона из-за проблем с водой, которые были летом, из-за, естественно, проблем с электричеством, которые были осенью. Какое решение принимается с учетом еще наличия, ну, мягко говоря, нестабильного соседа в этой связи?
Вы знаете, нестабильный сосед, наверное, это и является определенным фактором, но я ни на минуту не сомневаюсь, что все вопросы о нестабильности наши вооруженные силы ставят с ног на голову. Вернее, ну, у нас есть серьезная армия, и мы абсолютно в Крыму и в Севастополе уверены в том, что максимум, что наш нестабильный сосед сегодня может делать, это мелко пакостить, как валить опоры электрические и так далее. Да, были непростые, наверное, эти 2 месяца. Декабрь месяц, когда начались веерное отключение электричества, по сути, когда все 4 ветки были отрезаны поставок в Крым. Сегодня ситуация стабилизировалась. Сегодня, ну, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что у нас действует режим чрезвычайной ситуации. И это основное. Поэтому сегодня практически мы живем в штатном режиме. Да, наверное, есть какие-то нюансы, но когда запустят еще одну нитку энергомоста с Краснодарского края, я думаю, эти нюансы уйдут, канут в лету. И это на сегодняшний день, я не думаю, что настолько серьезно не позволяет делать то, что нужно делать в плане социально-экономического города.
7373-948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373-948. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Вопрос гостю. Вот он рассказывает про то, что сейчас происходит в Севастополе. Довольно-таки печальное зрелище на самом деле. Не кажется ли вам, что так происходит, потому что к власти приходят, во-первых, варяги. У вас Меняйло пришел, это ошибка Чалова на самом деле, продвигать его изначально. В Москве пришел тоже варяг Собянин. И вот эти варяги, они, знаете, они все делают под себя, им плевать на местных жителей. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько я слышал, что собираются потихоньку, знаете, вот мы знаем, что это была русская весна, но начинается подмена понятий. Придумывают какую-то отдельно крымскую весну. Хотят, насколько я слышал, нивелировать, скажем, заслуги Чалова в этом деле, приписывая к тому, что было других людей, которые абсолютно к этому не имели отношения. Как вы на все это смотрите?
Спасибо, принято.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, отвечу так. На самом деле моя позиция, я ее сказал в начале нашей передачи, я считал и считаю, что в Севастополе очень много грамотных, умных, эффективных специалистов во всех отраслях нашего хозяйства, городского хозяйства. К сожалению, сегодня то, что прозвучало в вопросе, это есть. У нас на уровне руководителей департаментов, руководителей управления работают кадры с материка. Но проблема не в том, что они с материка. Я уверен и считаю, что те кадры, которые есть в Севастополе, они не хуже, как минимум не хуже. И сегодня по результатам работы правительства, городского и правительства и органов власти мы это видим. Что касается попытки переписать историю, это печально на самом деле, да. И в интернете появлялись определенные фильмы непонятные, кто их выпускал, кто их создавал, там, четвертая оборона они называются, которые, ну, как минимум, являются спорными. По поводу того, кто делал «Русскую весну», а на самом деле это была «Русская весна», потому что делали, еще раз повторюсь, прежде всего, все севастопольцы, это был единый народ, единый город, и у крымчан было то же самое. Безусловно, были знаковые фигуры, и никто этого не отрицает. Алексей Михайлович был тем первым народным мэром, которого выбрали. Безусловно, было огромное спасибо тем депутатам Государственной Думы, тем политикам, всем фракциям, которые приезжали, всем представителям фракций, всем без исключения, и «Единая Россия», и ЛДПР, и коммунисты, и «Справедливая Россия», и «Родина» приезжала, все представители. То есть тогда было единение, огромное сплошное единение. То, что проблема варягов есть, вот мое мнение, она есть, и я считаю, что, к сожалению, в Севастополе не всегда лучшие кадры с материка приезжают. Может быть, знаете, как в командах футбольных, может быть, не очень хорошо работает селекционная служба, может быть, в этом проблема, но, а если серьезно, то на самом деле среди севастопольцев есть умные, грамотные профессиональные кадры. И, к большому сожалению, когда я работал в команде с бывшим губернатором Сицубы, мы эти кадры видели, у нас кадры эти работали, их можно было использовать в новых реалиях вот сегодня. Mm-hmm. Также, по сути, в Крыму это и сделано. И там ситуация, ну, скажем так, не настолько печальна, как в Севастополе.
С вашей точки зрения, господин Чалый, имеет ли в мыслях или мог бы иметь в мыслях баллотироваться потом в случае прямых выборов, например, на пост губернатора? Не с этим ли связаны, опять же, его вот такие...
Я не знаю насчет мысли Алексея Михайловича. Я бы сказал немножко по-другому. Угу. Имеет ли шансы? Имеет и большие. А имеет ли мысли? Это, наверное, вопрос не ко мне, а к Алексею Михайловичу.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте. Да. Как вас зовут?
Николай из Москвы.
Да, Николай, коротко, пожалуйста.
На период так бывает. Я хотел бы задать вопрос. Да. Вот все-таки у вас в Севастополе, там сразу же, как только «Русская весна» состоялась, строится самая большая мечеть в Европе. Я думаю, когда она будет выстроена, дело-то наладится. Тем более военнослужащие Северного Кавказа уже вполне служат в Крыму. Я думаю, порядок наведут. Спасибо.
Ответите.
Ну, насчет мечети в Севастополе я не готов комментировать. По моей информации, не строится там самая крупная мечеть в Европе, по крайней мере, в Севастополе. Если она в Крыму где-то закладывается, то это может быть. А военнослужащие, ну, я еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет никаких предпосылок для какого-то там расного, национальных разногласий. У нас разногласия, и разногласий-то у нас нет. У нас прекрасный город Севастополь с прекрасными людьми, с прекрасным потенциалом. Нам нужно только наладить. Я уверен, что через 3-4 года мы все забудем о вот этих временных трудностях. Но самое главное, мы будем жить в России, мы бы забудем о тех проблемах, которые нам навязывали говорить, думать и на русском языке, писать на русском языке, наши дети будут, и учиться по русским учебникам. Это все останется. А те проблемы, которые сегодня, они уйдут.
С Украины приезжают люди?
Приезжают, но, наверное, не так много, потому что они боятся. По большому счету, мы понимаем, что поездка в Крым, вот даже у меня многие знакомые есть, к которым родственники приезжали, если они приезжали вот летом, то они там у себя на родине об этом не говорят, ну, боясь попасть во враги народа. На самом деле существует.
Дмитрий Белик у нас в гостях, общественный деятель, бывший глава Севастопольской городской администрации в период «Русской весны». 17:30, новости, реклама, потом продолжим. 17:34, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, это программа «Пиджаки». У нас в гостях Дмитрий Белик, общественный деятель, бывший глава Севастопольской городской администрации в период «Русской весны». Давайте теперь к делу Надежды Савченко перейдем, потому что много заявлений делалось на этой неделе, и Госдепартамент США выступал, что Надежда Савченко немедленно должна быть передана Украине. Но ответила вот что Мария Захарова, представитель российского МИДа. Она говорит, что обсуждение передачи Савченко Украине состоится после решения суда. Я обращаю ваше внимание на несколько цитат. «Суд будет доведен до конца, несмотря на давление, оказываемое на российское правосудие и общественное мнение». Еще она говорит, сейчас об этом речи не ведется до того момента, пока не будет решения суда, какое бы давление ни оказывалось. Вы допускаете, что в принципе Надежду Савченко могут в конце концов передать Украине?
Я бы прокомментировал Марию Захаровну. Захарову абсолютно логичная позиция. На самом деле должно быть решение суда, а потом уже можно, знаете, определяться, что дальше делать с Надеждой Савченко. Что касается, возможно или невозможно ее обменять на кого-то, скажем так, из наших людей, ну, знаете, я бы такое афоризм привел: с поганой овцы хоть шерсти клок. То, что Савченко поганая овца, которая виновна или принимала соучастница гибели наших журналистов, это безусловно. А то, что мы можем после решения суда ее на кого-то обменять, ну, наверное, это один из тех вариантов, которые могут рассматриваться.
Ну, очевидно, что если ее обменяют, она на Украине будет освобождена.
Так. Безусловно. Но, опять же, вопрос идет о чем? Если у нас есть такие люди, которых нужно освободить из застенков украинских, то вопрос этот обсуждать можно.
А такие люди есть?
Ну, это не ко мне вопрос, честно вам скажу. А что касается заявления определенных высокопоставленных чиновников mm-hmm. Белого дома, то, знаете, хотелось бы провести параллель. Я помню, как в 2014 году, по-моему, Джеймс Фоули, да, один из журналистов американских, был казнен в городе Рака, сирийский город Рака, как раз-таки представителями ИГИЛа.
Запрещенная организация в нашей стране.
Безусловно. И на тот момент американцы проводили спецоперацию, пытаясь освободить Джеймса Фоули. Спецоперация была неудачная, они не смогли освободить, поскольку плохо сработала их разведка. Так вот вопрос возникает, а если бы она была удачной, они бы освободили своего журналиста и захватили в плен этих террористов, то что потом бы они с ними делали? Разве они бы их не судили? Они должны были их отпустить, но по их логике. Они сегодня предлагают отпустить Надежду Савченко, по сути, женщину, которая является террористкой, которая... По большому счету, решение примет, конечно, окончательный суд.
Ну, пока, была, пока еще суд.
Была предварительно, скажем так, была наводчица, которая... Раньше она была штурманом, потом вступила в добровольческий, так называемый добровольческий батальон «Айдар». Кстати, суть этих батальонов, она очень интересная. По сути, на территории государства процветает махновщина, где вооруженные люди, называемые добровольческими батальонами, никаким законом не регламентируемые, ведут свою деятельность, в том числе вот такие, как Надежда Савченко. Так вот вопрос американским, скажем так, родителям за судьбу Надежды Савченко. То вы бы убийц вашего журналиста тоже бы отпустили во свояси, не дожидаясь решения суда? Я думаю, нет. Ведь демократия по-американски мы прекрасно знаем, как она называется, как она делается, как она преподносится.
Но сейчас Савченко mm-hmm. фактически политический инструмент. И насколько она нужна, например, Киеву уже на самой Украине. То есть пока Надежда Савченко есть здесь, с Украины, из других стран, можно делать всяческие заявления, можно грозиться списками Савченко, как списком Магнитского или прочее. Но если, допустим, передают, то дальше-то что?
Ну, на самом-то деле, я думаю, что для того же Порошенко с его постоянно падающим рейтингом освобождение той же Савченко может быть записано в актив, понимаете? То есть на чем держится еще сегодня вот из последних сил, на мой взгляд, власть на Украине? Это первое, попытка там, конфликта, попытка списать все неудачи на конфликт в Донбассе, который после Минских соглашений уже вот эта логика их уходит в небытие, потому что раньше все списывалось на войну, сейчас военные действия, ну, если они есть, то уже не такие массированные. И второе, безусловно, списывается все на Россию, на какие-то действия российские и так далее. То есть для Порошенко, безусловно, я думаю, с точки зрения политической, это будет плюс, если он обменяет Надежду Савченко на кого-то из наших представителей, скажем так.
692 говорит, скажите, вы верите в ее голодовки или это трюк, чтобы привлечь внимание США и Евросоюза?
Ну, может, она и голодает, видите, похудела, такая была же знойная такая женщина, сейчас немножко похудела, может, голодает, может, болеет. Я не готов комментировать и обсуждать ее голодовки. Это ее личное дело. На самом деле она для меня, как и для большинства, наверное, думаю, нормальных людей, россиян, является тем человеком, который виновен в гибели, ну, предположительно, скажем так, виновен с большой долей вероятности в гибели наших журналистов. Поэтому я отношусь я к ней соответствующим образом. И ее телосложение меня меньше всего волнует. Меня волнует, знаете, то, чтобы вот такие события больше не повторялись.
Дело Надежды Савченко, с вашей точки зрения, серьезный камень преткновения в достижении Минских договоренностей?
Думаю, нет. Думаю, в достижении Минских договоренностей камнем преткновения является, безусловно, скажем так, отсутствие возможности у того же Порошенко. Он бы где-то и хотел реализовать Минские соглашения, но у него нет сегодня механизма принять изменения в Конституцию по статусу Донбасса. Это первое. Мы же знаем Минские соглашения, там одним из первых условий идет предоставления Донбасса особого статуса. У него нет тех 300 голосов, да и у него не то чтобы 300. Сегодня коалиция развалилась, насколько мы знаем, Верховная Рада Украины, и у него нет не то чтобы 300 голосов, а уже, я думаю, под сомнением обычное большинство 226 голосов. Поэтому основной камень преткновения в реализации со стороны Украины — это отсутствие возможности принять со своей стороны те необходимые законы, которые были прописаны в Минских соглашениях.
Но уже есть попытка выставить дело Надежды Савченко как некое препятствие со стороны Белого дома.
Простите, со стороны Белого дома может быть любая трактовка, но в Минских соглашениях фамилии Надежды Савченко нету, наверное, к счастью. Ну, не прописано там Надежда Савченко никаким образом. Там прописано пошагово, поэтапно достижение там Минских договоренностей, в том числе принятие особого статуса, принятие закона об амнистии для того, чтобы не подвергались потом люди каким-то репрессиям, которые участвовали в тех, с той и с другой стороны в боевых действиях. И уже последним пунктом написана передача под контроль Украины приграничных, ну, скажем, самой границы. Но это последний пункт. Украина сегодня, к сожалению, переворачивает все с ног на голову. Мы это видим и понимаем.
И Пати пишет, я прошу прощения, не надо ничего сравнивать с Америкой, чтобы они сделали у нас, чтобы без запятых тут сложно. В общем, у нас есть свой суд и свой президент, а вот мне интересно, на кого вы собрались менять Савченко?
Я же сказал, я ни на кого не собрался Савченко менять, это не мои полномочия, не моя компетенция. Я еще раз повторюсь, если с поганой овцы хоть шерсти клок, я считаю свою позицию высказано, я ее сказал, что Савченко, да, как человек, который виновен в гибели, ну, с большой долей вероятности виновен, должна быть осуждена. А второй вопрос, это уже вопрос, там, скажем, определенных структур. А есть ли целесообразность для того, чтобы наши люди, которые попали в застенки, а мы знаем, что такие люди есть, были освобождены путем или ценой вот этой террористки, которая виновна в гибели наших людей.
То есть приговор Надежды Савченко — это не точка в этой истории, безусловно. То есть предполагаете, что что-то еще будет развиваться. Потому что я почему вас спрашиваю? Рассматривают несколько вариантов. Ее могут осудить, могут оставить в какой-то из тюрем. Сроки разные, естественно, называются. Или ее могут осудить, а потом будут какие-то переговоры, что ее могут в конечном счете на Украину отправить. Но здесь, безусловно, встает другой вопрос. Как это с политической точки зрения будет смотреться здесь, в Российской Федерации? Потому что, да, судили, мы считаем, что она должна отсидеть 25 лет. Но мы ее передаем Украине, и Украина ее освобождает. Человек наказан? Нет.
У меня вопрос. Так. Помните, по-моему, в 61-м году сбили американского шпиона, фамилия его была Пауэрс, на территории Российской Федерации. Он преступник? Преступник. Он летел с разведывательной целью. Безусловно, он напрямую не был виновен в гибели людей, и нельзя эти вещи сравнивать. Но он был также обменен на наших, скажем так, представителей, на наших представителей нашей разведки в те годы. И это как бы дипломатические вещи, которые имеют место быть. Ведь сейчас очень сложно обсуждать такие вещи, как целесообразно это будет или нет. Хотя, безусловно, считаю, что все решения должны быть приняты после решения суда.
692-й говорит, в Минских соглашениях вроде есть пункт обмена военнопленными. Она может попасть под этот пункт?
Полагаю, что может, если будет политическая воля. Но на самом-то деле там обмен военнопленными идет, речь идет не Россия не сторона
Россия
конфликта,
Украиной,
конечно,
да.
Поэтому я беру свои слова обратно. Россия не сторона конфликта, это первое. Второе, речь идет об обмене военнопленными ДНР и ЛНР с украинской стороной. Вот это то, о чем идет там речь. А что касается Надежды Савченко, я думаю, мы и так много ей внимания уделили, и думаю, она того не стоит.
850-й, я считаю, два разных тут сообщения полярных. Я считаю, что ее надо повесить за шею на фонарном столбе, оставить тело вороном. А 276-й смертный приговор для Савченко был бы достойным завершением этой шумихи. И тут же Гена Петров, так подписывается слушатель, он говорит, я прочел все дело Савченко и запубликовано, нет ни одного убедительного доказательства ее виновности.
Вот поэтому, я думаю, правильно будет дождаться решения суда. Который примет объективное решение, исходя из, скажем так, тех документов и тех материалов, которые собрала прокуратура, представила прокуратура, и изучив, соответственно, доводы защиты.
На фоне дела Надежды Савченко активизируются люди, которые говорят, что мы в поддержку Надежды Савченко в Киеве, я имею в виду, которые идут к посольству, которые забрасывают посольство яйцами, зеленкой, пытаются ворваться туда, милиция ничего не делает. В ответ устраивают где-то у посольства Украины на территории России какие-то акции, ну, в Москве, в частности, тоже это было. Это какие-то разовые выплески гнева, или все-таки это нужно каким-то образом резко пресекать, потому что это может усугубиться?
На мой взгляд, это нужно пресекать. Но вот, к сожалению, к большому сожалению, на Украине то, что происходит в последние дни там, у российского посольства, это, к сожалению, стало нормой. Это нормой стало в 2013 году, когда начался Майдан, мы это помним. И то есть там, по сути, вот такой образ поведения, там, закидывание коктейлями Молотова, посольство, это стало нормально. Мы же помним тогда, что происходило. Тогда поджигали все, что подряд, все, что горело, то и поджигали.
Ну, тогда, да, но сейчас...
Мирные демонстрации. Сегодня, я считаю, что и с одной, и с другой стороны, и я бы призывал наших жителей не поддаваться на вот такого рода поступки, там, пытаться закидывать чем-то украинское посольство. Я думаю, это не даст нам никаких плюсов с точки зрения, там, как мы будем выглядеть на международной арене. А то, что украинская сторона это делает, но эти вещи допускает, это говорит о том, первое, о слабости власти, то, что сегодня на самом деле украинская власть настолько слаба, что она не может найти, скажем, возможность урезонить там два десятка или три десятка каких-то молодчиков, и о том, что постоянно и премьер-министр, и президент заигрывают вот с такими вот бандитами с большой дороги, я по-другому их не назову, которые вот этим занимаются, начиная с 2013 года. То есть это же не первая акция нашего посольства. Я думаю, ну, здесь uh-huh. вопрос дипломатический, здесь на дипломатическом уровне должны эти вопросы обговариваться. Призывать сегодня идти делать зеркальные шаги у украинского посольства неправильно. Я считаю, что чем мы правильнее будем сдержаннее себя вести, тем больше у нас будет аргументов в ведении переговоров с Украиной. Это не значит, что это не значит позиция слабого, это позиция сильного, поверьте.
7373-948 это телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Да-да-да. Добрый день.
Очень большое спасибо за правдивый ваш рассказ, потому что только патриот может говорить правду. Я к чему говорю? Вот я помню, в России, когда мы в Крым приезжали, там были дешевые цены.
Алло, вы пропадаете. Вот, вопрос ваш.
Вот эти обстановка плохая, нарастание напряжения социального. И не может быть вариантом отъединения Крыма самостоятельного государства, но под протекторатом России, чтобы не тащить из России вот и некоторые пороки, как, например, управляемый аппарат вот раздули в несколько раз и так далее.
Все понятно, спасибо.
Спасибо
это
за вопрос.
Теме, ну, ответьте, да, все равно.
Это по первой теме, которую мы обсуждали. На самом деле, еще раз подчеркну, сегодня настолько люди, при всех трудностях, которые есть в Крыму и в Севастополе, люди на самом деле очень счастливы, что мы в России. И свою позицию еще раз попробую аргументировать, может быть, более четко. Угу. Через 3, 4, 5 лет вот эти трудности, которые есть сегодня, трудности там, переходного периода или болезни роста, мы можем по-разному это называть, забудутся. Но мы будем знать, что наши дети и внуки будут жить в великой, мощной стране России, на нашей родине, которую мы очень любим. И на самом деле, еще раз повторяюсь, каждый год 16-18 марта в эти праздники мы будем видеть лица счастливых людей, севастопольцев, крымчан, потому что это на самом деле знаковое событие. Вот мы когда это делали, мы даже многие не понимали, что это такое. На самом деле это историческое событие. И никто не хочет обратно, про Украину никто не говорит. Отвечая на вопрос вашего слушателя, да, может быть, есть смысл там, в отдельное государство? Да нет смысла. Мы в Россию хотели все эти годы, мы вернулись, мы счастливы. Проблемы социально-экономические будут решены, я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Да, прошло еще, наверное, недостаточно времени, их нужно решать. Но с точки зрения любви севастопольцев и крымчан к России, она, поверьте мне, ни на йоту не угасла.
Ипатий говорит, в общем, все понятно, будут менять, судя по тому, что вы говорите. Наших можно освободить путем хорошего адвоката, а вы собрались менять, сдают Новороссию. Ответите?
Я уже ответил, думаю, достаточно. Путем хорошего адвоката, если есть такой адвокат, который освободит наших, скажем так, ребят из плена из украинского, это прекрасно. Но что-то в последнее время я не слышал, чтобы какие-то адвокаты вытаскивали людей там, из ДНР, из ЛНР или каких-то других. которые имеют отношение к России, из украинских тюрем. Мы же видим, когда людей, просто приезжающих туда, на Украину, бросают их, хватают и бросают в тюрьму. Видим это из средств массовой информации и так далее. А что касается утверждения Ипатия, при всем уважении, еще раз повторюсь, я высказал исключительно свое мнение, что можно ли теоретически, наверное, можно, если мы понимаем, что есть достойные люди, которые нужны России, на которых можно поменять. А с точки зрения политических плюсов или минусов, это уже отдельный вопрос, и решать будут соответствующие уполномоченные на то люди.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, наденьте, пожалуйста, наушник. Как вас зовут?
Да, здравствуйте, это Вадим.
Вадим, пожалуйста,
Москва.
Вопрос,
у меня вопрос к вашему гостю.
Да,
слушаю. Знаете, добрый даже день. Наше болеющее, другое слово назвать, даже наше болеющее правосудие не рискнула приписать Надежде Савченко, что она террористка. У вас это удалось, будьте любезны, ответьте вам на вопрос, почему. Вы же ведь понимаете, что там идет гражданская война. Шу бой. Случилась трагическая случайность. Погибли наши журналисты. Они были в районе боевых действий. Она, как вы говорите, что батальон «Айдар» или другие батальоны, они подчиняются Министерству обороны Украины. Они участники боевых действий, идет гражданская война, ну так получилось. Зачем же вы говорите, что она террористка? Какая глупость, зачем вы людей вводите в заблуждение?
Спасибо за вопрос. На самом деле я сказал исключительно свое мнение, его еще раз повторюсь. Я считаю, что те люди, которые сегодня состоят в добровольческих батальонах, а это каратели и не что иное, я могу по-другому сформулировать отношение к Надежде Савченко. Я считаю, Савченко, что она с большой долей вероятности имеет отношение к гибели российских журналистов. Это первое. Мы это проговорили, с этим никто не спорит. Она является участницей батальона «Айдар», который является одним из самых там злобных карательных батальонов. Это второе. И третье. Нерегламентированное действие этих батальонов законами даже Украины. Есть ВСУ, Вооруженные силы Украины. Это, на той территории законные формирования. Что касается добровольческих батальонов, это, еще раз повторюсь, те люди, которые отличаются зверствами на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Зайдите в YouTube, молодой человек, который задал вопрос. Посмотрите, что вытворяют эти батальоны. Поэтому именно Надежда Савченко...
Мы пропагандировать не будем.
Да, Надежда Савченко тот человек, который один из участников этих, так скажем, добровольческих, я беру в кавычки, формирований, которые действуют. Именно это махновщина чистой воды.
Евгений говорит, это воинское преступление стрелять в журналистов. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вас все послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, господа.
Да, Олег, пожалуйста, вопрос ваш.
Да, вопрос такой. Мы у кого отняли Крым? У Франции, в Турции или у кого? Или у своих братьев украинцев?
Ой.
Это позорище, господа.
Ой, Олег. 7373948, это телефон прямого эфира.
Спасибо за вопрос, но я все-таки отвечу.
Вы ответите?
Да, мы Крым никто ни у кого не отнимал. В Крыму произошел именно, на самом деле, демократический переход, возврат территории благодаря референдуму, благодаря волеизъявлению людей. И более того, я подчеркну это, благодаря решениям местных органов власти, городского совета Севастополя и крымского парламента, прошел совершенно законно и легитимно, и не пролилось ни капли крови.
Слушатель, очевидно, просто говорит и опечален тем, что Украина и Россия должны быть братьями, но не получается.
А мы не против украинского народа. Я понимаю, что у нас есть недопонимание с руководством государства Украины. Это второй вопрос. А украинскому народу мы настроены доброжелательно и дружелюбно, потому что у многих из нас есть и родственники на Украине и так далее, и у украинцев очень много родственников здесь в России, и работают здесь гастарбайтерами украинцы очень многие.
А что происходит, понимаете, сейчас в украинском правительстве?
А что происходит?
Что там такое?
Во-первых,
персоны Юценюка, например.
Во-первых, мы видели с вами прекрасно, что не так давно была попытка отправить правительство в отставку. Верховная Рада Украины одним решением набрала голоса для того, чтобы поставить оценку неудовлетворительной работе правительства, а для того, чтобы отправить его в отставку, голосов не хватило. Понимаем, что это политические игры, игрища, как хотите называйте. Что происходит? Мы с вами видели один из скандалов, когда там министр экономики Абрамович подает в отставку, обвиняя правительство, все правительство в коррупции. Потом идет скандал в Верховной Раде. Сегодня в Верховной Раде мы видим, что коалиция распалась, две парламентские фракции вышли из коалиции. А я напомню, что в Украине парламентская президентская республика, там, по сути, должность премьера зависит от того количества голосов, от парламентского большинства, если оно есть, оно выдвигает премьер-министр. И должность президента в назначении премьер-министра является, по сути, технической. Что сегодня происходит? Да то, что происходило вот эти два года, наверное, после так называемого Майдана, которым они очень гордятся, да, происходит бардак. В кого, по сути, должность премьер-министра превратилась в человека? Должность премьер-министра — это сегодня человек, который просто штампует решение правительства по указке МВФ. То есть рекомендации МВФ притворяются в решение правительства. За эти годы мы же прекрасно понимаем, что сегодня у Яценюка рейтинг на уровне арифметической погрешности.
Были условия. Ваши, да. Наши деньги под наши правила, пожалуйста.
Да. Вот. А если мы так вдумаемся и вспомним, те страны, которые шли по этому пути, возьмем Аргентину, просто приводили свои страны к дефолту. То, к чему, по сути, Украина уже привела свою страну, правительство Украины. Да? И еще один мне интересный нюанс. Да? Мы, когда слушаешь некоторых украинских политиков, там и президента, и премьера, и других, так скажем, национально ориентированных, они постоянно говорят о том, что вот мы, украинцы, великая нация, великий народ. Хочется задать вопрос, господа, а почему вы, великий народ, великая нация, берете министром финансов, человека с Литвы, министром экономики, простите, министр финансов у вас...
Человек, Поляку предлагали,
да,
должность,
Поляку предлагали должность премьер-министра. Один из губернаторов у вас, там, Саакашвили, который, ну, по сути, это грузин. Я ничего не имею против, но возникает вопрос, а где ваши вот эти национальные кадры? Что, их нету на всей Украине? Среди там 40 там, с небольшим миллионов, ну, сейчас, может, уже меньше, с учетом Донбасса, там, ну, пусть 38 миллионов. Нету людей, которые способны управлять грамотно...
Есть политический управленческий кризис. С вашей точки зрения, во что он в конечном итоге выльется? Многие говорят, что есть естественный конфликт между Петром Порошенко и Арсением Яценюком. И, соответственно, что дальше? Какой вариант? То есть Яценюк, в конце концов, может уйти, когда Порошенко публично фактически предлагает каких-то людей на должность премьер-министра? Это может его вынудить? Тогда дальше какой политический расклад в этой стране?
На самом деле, что дальше мы посмотрим. По сути, коалиция парламентская, она распалась с учетом выхода двух фракций с ее состава. Да. По закону, если в течение 30 дней не будет сформирована новая коалиция, назначаются новые выборы. То есть новые выборы Верховной Рады, и, естественно, Яценюк на этот момент остается исполняющим обязанности, но Верховная Рада нового состава формирует новое парламентское большинство, которое назначает премьер-министр. Это один из вариантов досрочных выборов Верховной Рады, если не будет политических каких-то договоренностей и переформатирования большинства Верховной Рады. Второй вариант — это, так скажем, принятие решения Яценюком и совместно с Порошенко о том, что он уходит добровольно в отставку с учетом политического кризиса. Но мы прекрасно понимаем, что такого рода решения принимаются по согласованию со старшими братьями украинских там, политиков, Джо Байденом и другие. И другими, то есть без своих старших товарищей они такие шаги не делают. И мы прекрасно понимаем, что эти вещи они согласовывают со своими американскими партнерами, так скажем, назначение премьера и другие ключевые позиции. Поэтому здесь очень много будет зависеть о том, насколько им дадут возможность принять то или иное управленческое решение. О том, что сегодня кризис политический, безусловно, мы видим.
Политический кризис внутри Рады или все-таки есть и вероятность, гипотетическое какое-то смещение президента, например, или подачи в отставку самим Порошенко, или все-таки его позиции более прочные, чем позиции Яценюка?
Ну, на мой взгляд, как я это вижу, несколько прочнее у него позиции, безусловно, это надо признать объективно. У Яценюка сегодня абсолютно нет доверия среди населения Украины. Поэтому я полагаю, что этот политический кризис может вылиться или в досрочные выборы Верховной Рады, либо в какую-то согласованную кандидатуру, которая будет вместо Яценюка. Одно хочу сказать, что очень печально, что государство Украины за эти два с небольшим года очень сильно потеряли люди, которые живут там, которые просто сегодня на грани, там, скажем, выживания, зная ситуацию экономическую в Украине.
Дмитрий Белик, общественный деятель и бывший глава Севастопольской городской администрации в период русской весны, был гостем нашей программы. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.